Я вылетаю из-за стола и бегу наверх. На постели я плачу, уткнувшись лицом в подушку. Стучат, пусть стучат. Дверь на крючке. Еще раз. «Мусенька, я мириться пришел, отопри мне». «Это Лера его подослала», соображаю я, все еще плача и не открываю. Вскоре пришла Альфонсинка и начала меня утешать. «Это потому, что ты еще маленькая», — говорит она по-французски. «Будешь большая, все переменится. Не надо обращать внимание на молодых людей, надо быть холодной ко всем». «Да, но Татьяна вовсе не была холодной ко всем. Она тоже первая написала», — возражала я. Но Альфонсинка не знала Татьяны. Утешившись немного, я принялась за новое письмо. На этот раз уже не перевод. Тут были и угрозы, и просьбы, и упреки, но больше всего восклицательных знаков. Ася, в обмен на оловянную птичку, согласилась передать и это письмо. После ужина, прошедшего очень тихо, я получила его обратно с подчеркнутыми красным карандашом ошибками. Было над чем задуматься. Зачем подчеркивать ошибки? Ведь это же не диктант. Разве Онегин подчеркивал ошибки в Татьянином письме? Разве Онегин был влюблен в Раечку? Разве он хотел ее увезти на Урал? Разве он учился в университете? Разве у него была желтая бородка? Разве... Да разве я-то похожа на Татьяну? Когда Альфонсинка вечером подошла к моей постели, я сказала, что больше не люблю Александра Павловича. «Конечно, не стоит», — сказала она. «Я совсем не понимала, что тебе в нем нравится. Такой худой и, к тому же, репетитор. Я бы на твоем месте взяла кого-нибудь из знакомых твоего отца. Но у тебя много времени впереди, ведь тебе только 7 лет. Я совсем никого не возьму», — твердо ответила я. 1911-1912 под вопросом.